Каждую неделю человек, от чьего взгляда не укроется ничто. Эрудит, знающий все о мире спорта. Мэтр спортивной журналистики. Скажем просто, Сергей Микулик. Каждую среду с 14 до 16 часов на радио «Команда.ком».
И снова всем здравствуйте. В студии Сергей Микулик. И, заполняя перерыв, я выполнил общественную просьбу и личную Бориса Михайлова. Дозвонился до Дичковского. Борис, действительно, спасибо вам, что называется, за наводку. Видимо, я что-то пропустил. Точнее, невидимо, а точно. Поскольку Евгений у нас уже почти две недели как возглавляет департамент информационной политики. Вот, когда-то этим занимался господин Малосолов. Вот, потом должность пустовала, и вот Женя недавно на нее заступил, как выяснилось. Но поскольку он не афишировался, и это дело еще не было не проставлено и не обмыто, только поэтому я об этом не знал. Естественно, работая две недели, зарплату он еще не получал. Вот, и, видимо, затем и стало. Вот, хотя сказал, что в отличие от Капеллы, ему обещали платить вовремя, и даже пока вот у него заработал служебный телефон, а сами понимаете, если на служебном нет денег, то с него звонить затруднительно. Так что Евгения можно с этим поздравить. Значит, стало быть, он уволился с 1 декабря из «Спортэкспресса» и как раз зиму провел в свободном полете. Он так примерно и рассчитывал не дольше, чем вот до начала весны. Так что, в общем, стоит за человека порадоваться, но удивительно, что какая-то вот тихушная организация РФС во всем могли бы как-нибудь об этом объявить во всеуслышание, что теперь в информационной политике, в департаменте возглавляет достаточно известный публичный человек. Сейчас после эфира еще раз позвоню, выясним, зачем к нему можно обращаться. И что он будет там комментировать. Тем более, что он мне сейчас со смехом рассказал, что, разбирая стол, он где-то нашел там мое какое-то старое удостоверение корреспондента «Футбол Ревью». Почему оно там валяется там? Ну, у меня и новое есть, и не только оно. Вот, заодно обсудим. Ношу, говорит, с собой, при встрече отдам. Так что встречу придется ускорить. Вот. Евгений, конечно, сейчас гораздо стал занятее, чем был, когда, да, в эфир приходил ко мне на передачу, но, тем не менее, попробую его затащить еще раз. Тем более, вы знаете, что люди, работающие на должностях, они, с одной стороны, могут меняться и не всегда в лучшую сторону, согласитесь, но, с другой, наверное, Женя сам будет некоторым образом заинтересован в общении и, может быть, что-то рассказать. В том числе интересное, хотя обычно в этом ведомстве люди застегиваются на все пуговицы. Именно поэтому я, в общем, и слабо Евгения, которого знаю много лет, в этом качестве себе представляю. Это такая, знаете, определенным образом копилка для чужих секретов. Но, с другой стороны, как я уже говорил, Женя у нас строевой офицер, и ему как-то вот всегда хотелось, как я понимаю, побольше людей вокруг. Ну, если человек привык жить в этой атмосфере, потому что кот, наоборот, рвется быть свободным писателем, вот, потому что, в общем-то, недостатков в трибунах у Жени и после «Спортэкспресса» не было. Вот. Ну, а уходил он, если частично заканчивая эту тему, да, хотя если будут вопросы, попробую ответить, в том числе из-за него, но поскольку он был сам на эфире и сам рассказывал, что, в общем, там, что называется, как человек, вот, привыкший получать приказы-задания, он стал их со временем получать все меньше и меньше, его это не устроило, потому что люди, опять-таки, все разные, в том числе и работающие в журналистике, кто-то готов высиживать зарплату неделями и месяцами, а то и годами, если сильно повезет, а кто-то, наоборот, стремится, что называется, творить. Вот Женя, он, к счастью, из последних. Я думаю, что много лет на нем «Спортэкспресс», в общем, по-своему держался, потому что редкий случай, когда люди настолько разносторонние, потому что, например, совмещать там футбол с биатлоном далеко не каждому дано. Ну, или, например, там ездить с баскетболем ЦСКА много лет. И с одной стороны, выдавать, и, я считаю, почти всю нужную информацию под таким, под объективным углом. Потому что Женю трудно было заподозрить в какой-то предвзятости.
по отношению к любой команде. Потому что если что-то было не так, он, по-моему, вот таким ярким, доступным ему языком все нам объяснял, почему это не так. Вот. Так что вот теперь из журналистов в чиновники путь. Его пытались пройти многие, но не всегда это заканчивалось для кого-то успешно, потому что, что называется, часто бывало, что журналистика теряла, а чиновничий мир не сильно приобретал. Хочется пожелать Евгению Дьячковскому другой эстези. И думаю, что, наверное, у него получится. Вот, хотя, как знать, это, в общем, дело такое специфическое. Можно там месяц-другой посидеть за столом, а потом понять, что это все не так и не твое. Потому что, например, помню, как, точнее, уже не то, что я помню, а рассказывали старшие товарищи, когда Льва Ивановича Яшина пытались сделать тоже, ну, что называется, удержать при футболе, сделать каким-то чиновником. Сначала он был там начальником команды московского «Динамо», но это было еще как-то более-менее понятно. А потом его повысили до, ну, сейчас бы сказали, вице-президента, да, там, Центрального совета. А тогда это был, по-моему, просто заместителем назывался. И вот один авторитетный журналист, Евгений Рубин, не путать с господином Рубиным до недавнего времени, бывшим хозяином «Спортэкспресса», вот, рассказывал, как он однажды проезжал мимо вот этого Белого дома, знаете, да, на стадионе «Динамо». Там вся «Динамовская» администрация сидела. И увидел, что вечером в том кабинете, где он вычислил, должен находиться Яшин, горело окно. Он припарковал машину, зашел. Вот, и увидел, что Лев Иванович сидит за столом, а там еще было 3 или 4 стола. Один. Вот, но почему-то не уходит. Он говорит, что такое Лева? Они были хорошо знакомы. На что Яшин говорит, там какое-то совещание идет. Мне там, в принципе, делать нечего, но надо дождаться конца, что-нибудь скажут, какие-нибудь там указания дадут. Вот. И тут, говорит, я заметил, что на соседних столах у всех какие-то были бумаги, чернильницы, пишущие приборы, в общем, календари, ежедневники, кипела какая-то жизнь. На столе Яшина не было ничего, вот просто ноль. Вот, сидел скучный Лев Иванович, и он говорит, Лев, как ты вообще себя тут ощущаешь? На что Лев Иванович ему сказал замечательную фразу. Ты, говорит, можешь себе вот пеле за таким столом представить? Я думаю, нет. А я вот, блин, сижу. Так что переход в чиновники, знаете, людям становится творческим и ярким, не всегда давался просто. Если есть еще вопросы, не по Дьячковскому, точнее, не только по Дьячковскому, мы с удовольствием отметим. Борис спрашивает, какой был административный работник Лев Иванович? Ему нравилось быть? И нет, вы знаете, Лев Иванович, ему наоборот нравилось какое-то живое общение. Например, он с удовольствием вот, был руководителем делегации в какой-нибудь там пафосной ветеранской сборной. Тогда еще не было вот этого чёса по стране, да? Кстати, ведь он же и, в общем, у него болезнь обострилась. Вот, закончившись ампутацией ноги, когда в Венгрии, по-моему, как раз была делегация, он ее возглавлял, ветеранскую, и там вот все случилось, и потом говорили так полушепотом, что это продлило ему жизнь, потому что если бы с этим диагнозом это было бы в родной стране, то, может быть, он бы прожил гораздо меньше, потому что там уже сделали вот, вот ювелирную операцию по ампутации, и поскольку это был Яшин, он восстанавливался потом в Финляндии, и, в общем, так все было, что называется, дорого и загранично в плане восстановления, потому что уже потом, когда в конце жизни его догнал рак, там уже, видимо, ничего нельзя было сделать, хотя тоже были спорные вопросы, можно было там его отправить в Израиль. А так вот эту вот административную работу он не любил, вот эту именно кабинетную он ненавидел вообще, а вот куда-нибудь на сборы выехать, так вот подышать полем, это было, да. Но со временем все это с ампутацией стало все более затруднительно, вот, к сожалению. А это, в общем-то, случилось всего лишь в 55 лет у Льва Ивановича. Поэтому, в общем-то, как администратор сильно проявить он себя не успел. А вообще ходили такие слухи, которые в общем, наверное, имели бы перед собой, под собой основание, будь у Льва Ивановича побольше образования. Все говорили, что если бы его отправить послом или хотя бы какое-нибудь посольство в Бразилии, то нам бы кофе пароходами прислали бы бесплатно, потому что, конечно, там боготворили. Ну, бесплатно или нет, но, наверное, вот было, что называется, прикольно бы, если вот что-то такое могло случиться, хотя я думаю, что в том глубоком СССР это все было еще невозможно. Вер, сколько было Рубиных? Вот Рубин в спортивных передачах «Радио Свобода» — это как раз тот, который заезжал к Яшину. Да, это был замечательный журналист. Он сейчас им остается, только уже в Америке. Он достаточно давно эмигрировал. Это, наверное, было где-то в конце 70-х. Вот, нашел себя там. Он под псевдонимом там выведен даже в повести Довлатова, потому что вот эту газету там, «Новое русское слово» они придумали вместе. Поэтому журналист действительно был, что называется, от Бога. Тогда, в общем-то, при том, что их было там, 1,5 газеты на страну, и требовалось, соответственно, 15, что называется, первых перьев, он был среди них. А второй Рубин, он никакого отношения к журналистике, к пишущей не имел. Просто так получилось, что газета «Спорт-экспресс», которая замыслилась несколькими людьми, ушедшими из советского спорта, она творчески была состоятельна с первого дня, а вот с коммерцией у нас тогда, честно скажу, было никак. Ну, не коммерсанты мы были, потому что мы подписывали еще в советском спорте вот этот номер в печать, а потом 5 миллионов экземпляров на следующее утро в киосках. А вот между этим для нас был черный ящик, и мы понятия не имели, как все это делается. Поэтому, когда все через несколько месяцев стало сгибаться с коммерческой стороны, то творческое уже, понимаете, не радовало. И, по большому счету, господин Рубин появился полуслучайно, провел его уже неоднократно мной сегодня упоминавшийся Леня Трахтенберг, потому что у Рубина было кафе на ближайшем к нам углу, тогда в «Спорт-экспрессе» на Пушечной улице. И мы решили, что... Причем даже болельщиков-то особо не было. Но как-то он за это дело схватился. А, что называется, в деньгах он понимал. Поэтому вот на каком-то этапе «Спорт-экспресс» он действительно поставил плечо, а потом уже, в общем, все пошло по накатанной. Идет у них до сих пор, только вот яркие люди типа Дичковского почему-то уходят. Но об этом, я думаю, Женя еще сам расскажет, потому что теперь уже просто из спортивного интереса я его затащу, чтобы... Во-первых, он был 3 месяца назад и обещал, что называется, заходить. Ну, а сейчас, знаете, это опять же, вот если закольцовывать, да, Борис, немножко вариант Яшина, когда сидит там человек в костюме и при галстуке, иногда хочется взять его за галстук, вытащить на свежий воздух, и он не будет, наверное, сильно этому противиться. Тем более, может быть, будет что рассказать на свежих ощущениях, потому что, знаете, еще редкий случай, когда у нас чиновники, они, ну, даже вот те, которые, как говорил в таких случаях Борис Петрович, они вышли из футбола, другие из бухгалтерии. Знаете, те, кто из футбола, они, может быть, и не так образованы, но хотя бы говорят каким-то таким, знаете, свежим неканцелярским языком. А других часто и слушать невозможно. Плюс там в РФПЛ еще, в общем, правят баллы люди, прослужившие под погонами в одной серьезной организации много лет. У них тоже свой какой-то язык. Не всегда понятно, я бы сказал, простому, как любят называть, рядовому слушателю. Поэтому они убеждены в своей правоте. Вот они что-то такое, знаете, когда бывает, ты у человека что-то спросил, он тебе долго, подробно отвечает. А потом, когда отпускает твою пуговицу через 15 минут, ты понимаешь, что вроде ты все время слушал, но все как-то вот тебя обтекло, прошло мимо, и ты ни в коем случае не можешь его укорить в том, что он молчал. Он же все время что-то говорил. Я, ну, что-то свое, но блок в голове щелкает, якобы вот отвечая на поставленный вопрос. И, кстати, Николай Александрович Толстых вот в эту категорию ложится идеально. Он сам, что называется, не служил, но если он начинает говорить, его остановить крайне затруднительно. Причем совершенно вот вопрос может быть ему задан самый безобидный, начиная от «как дела?». Он очень нескоро ты от него отвяжешься. Причем даже если там можно, утрированно говоря, встретиться на улице, и тебе надо будет идти в сторону совершенно противоположную, нежели нужно ему. Но он пойдет в твою и будет что-то рассказывать, доказывать о том, как, на какие рельсы должен встать наш футбол и почему он туда не становится. Хотя, учитывая, что, в общем-то, за много лет Николай Александрович, зная, видимо, теоретически, куда надо идти, так практически еще мы далеки от не то что идеала, а какого-то оптимума, то, может быть, или он не то знает, или не так мы идем. А или какая-то ситуация пограничная посередине. Потому что вроде многое ясно, но в то же время, где выход из... Такой лабиринт получается. Любимая фраза Николая Александровича, кстати, он говорит, вот всем хорош наш российский футбол, у него только вот главная беда в том, что со всеми нормативными подзаконными актами, принятыми в государстве, он никак не вяжется. Отсюда вот и все эти нападки на Ростов и же с ними, потому что Николай Александрович вот такой пунктуал, я бы сказал, такой, ну, как вот такой честный гаишник при составлении протокола. Вот его надо заполнить полностью, и не надо мне денег, и не отпущу я вас, и в положение не войду, и неважно, в больницу вы едете к ребенку или опаздываете в аэропорт, вот пока я вот этот формуляр не заполню, никуда вы не уедете, и ничего мне от вас не надо. Вот это вот в чистом виде нынешний начальник Женя Дичковского, чем я его отдельно поздравляю. А после эфира, думаю, поздравлю в менее официальной обстановке. Кстати, интересно сейчас, как в связи с этим он себя ведет в быту, что называется. Вот. Раньше с ним было проще. Это я, опять же, к тому, что чиновники, они же люди, знаете, потом... Вот. Я помню как раз, Борис, когда... Мы там бригадой в то время ушли из советского спорта «Спорт-экспресс». Вот. Там, соответственно, началась дележка должностей, потому что много мест таких хлебных освободилось. Вот. И в том числе уже потом они там бунтовали, сменили того редактора, от которого уходили мы, по фамилии Кудрявцев. Вот. И когда одного человека вынесло в главный редактор, так, ну, полуслучайно, просто, знаете, вот на безрыбище называется. Вот. И вдруг, а он, что называется, от сахи начинал там линейки чертил. Ну, такой, даже я бы не назвал карьеристом, просто вот, ну, бывает, что вот, взяло и вынесло. Как вот, например, Борис Петрович Игнатьева, главный тренер сборной, после того, как в 96-м году оказался Романцев. Ну, просто вот у Колоскова, что называется, под рукой никого не было, а начать надо было завтра. Вот. И этот человек, недолго бывший редактором советского спорта, когда изменился круто буквально на второй день, а на третий его о чем-то там спросили, он говорит, да вы еще как вы со мной разговариваете? Он говорит, Витя, ты что, забыл, кем ты еще позавчера был? Ответ был такой, нет, это вы не поняли, кем я стал. Ну, надеюсь, Женя Дичковский не такой. Или, по крайней мере, не так быстро он изменился. Ну, в общем, это я вам обещаю в ближайшее время проверить и в следующей передаче доложить. А может быть, даже и с его участием, потому что там будет перерыв на все. Хотя, может быть, начальники таких вот информационных департаментов, им по должности положено ездить на матчи сборной. И тогда Евгений просто будет физически отсутствовать в этой стране. Ведь помните, Борис, когда вы же просили, да, его пригласить, он практически сразу ответил согласием, но будучи уже, что называется, журналистом в свободном полете в душе, он, тем не менее, в качестве болельщика же поехал на биатлон Хохфильцен на этап, который он просто не мог пропустить, потому что он на него настроился, будучи еще штатным сотрудником «Спорт-экспресса», но уже, знаете, когда вот замахнулся, бей, это называется. И это такой поступок, заслуживающий уважения, когда человек, что называется, на свои деньги, на свои машины через пол Европы поехал посмотреть, как люди бегут и стреляют, чтобы потом возвращаться назад. Вот. А потом он все это у нас, в общем, в эфире рассказывал. И опять-таки я надеюсь, что расскажет еще не раз. Было бы... Вот Борис тоже вспомнил тот эфир, ему было интересно. Анонсирую, да, если удастся, конечно, да. Вот. Я думаю, что мы вытащим его из плена РФС. Вот. Тем более, когда я ему сейчас звонил в перерыве, открою маленький секрет, чтобы со мной поговорить, он выходил на улицу. Не знаю, может быть, там в кабинете еще там какие-то лишние уши, может быть, есть какой-то инсайт, который надо, соответственно, вкладывать грамотно, а не со своего рабочего места, но будем посмотреть. Вот мне, кстати, тут, похоже, звонят из тех же мест, но это еще раз паузе с ними. Так что я думаю, Борис, наша встреча, она в любом случае состоится, тем более мне самому интересно, что собой представляет этот департамент информационной политики, потому что раньше это, знаете, когда у сборной, как правило, появлялся один пресс-атташе, Я помню, в российском варианте, ну, когда были зубры, типа там Трахтенберга или Львова, вот, а потом как-то людям, причем они тоже настаивали на том, что пресс-атташе это мелко, вот, и надо бы называться как-нибудь по-другому желательно, вот, но со временем, знаете, удалось пробить, и люди уже дарили себе там какие-то разные должности, вот теперь... Наверное, у него есть, у Дичковского, там, заместители департамента, ответственные департамента и прочие люди в департаменте. Сейчас ознакомимся со штатным расписанием, может быть, там интересные люди появились, так было бы любопытно. Самое главное, что Женя поступил, что называется, на службу, и с этим его можно поздравить, потому что, в общем, такие люди, ну, опять же, не все могут существовать на вольных хлебах, не всем это нравится, хотя, в общем, если... грамотно, я считаю, выстраивать свои отношения с некоторыми работодателями, то можно и, в общем, вольным писателем нынче прожить совсем неплохо. Как, например, недавно поздравляли Валерия Шмарова с 50-летием, и он рассказал, что, играя за несколько ветеранских команд, благо здоровья у него по-прежнему вагон, и, пользуясь случаем, можно ему пожелать еще столько же на следующие 50 лет. И он говорит, что это вполне такие достойные деньги, плюс совмещенные уже, естественно, с удовольствием и со старыми друзьями, с прежними компаниями. Едем, видимся. Так что, в общем, несмотря на кризис, тьфу-тьфу-тьфу, все это футбольное братство живет, процветает. Хотелось бы журналистского того же, чтобы люди не выпадали из обоймы. Хотя, после того, как в «Спортэкспресс» вернулся мой друг и соавтор Игорь Жабинер, я думаю, там другим немного от него достается места, потому что вот ему сейчас дай тему вот, Широков и Федун, просто попроси, Игорь, вот, что ты об этом думаешь? И я считаю, что 8 полос можешь не хватить, если еще там взять какое-то количество иллюстраций, там, не знаю, посмотреть, за кого болел молодой Широков. Борис, вы спрашиваете, был ли я в школе журналистики Жабинера Шмирнова? Вот, если учеников... Да, я там читал лекции неоднократно. Вот. Как все работает? Ну, знаете, как, наверное, в большинстве подобных проектов, люди учатся, что-то схватывают. И поскольку это все тогда еще было под эгидой чемпионата, где, ну, чемпионата.ком, да, где они оба работали, и Рыбинер, и Шмурнов, и там уже можно было проходить и стажировку. Другое дело, что, знаете, я всегда считал, как такой замечательный спектакль, сейчас он, по-моему, уже снят с репертуара, «День приезда и день отъезда» с Григорием Тараторкиным в главной роли, где один герой другому говорит, что когда заканчивает там чей-то то ли сын, то ли племянник военное училище, говорит, какие у него перспективы. Он говорит, ты знаешь, если бы у нас вот все работало так в плановом режиме, то вот сейчас же у нас, говорит, 25 тысяч человек закончило военное училище в этом году, представляешь? И тот спрашивает, это значит, что через 25 тысяч лет у нас будет 25 тысяч маршалов? Так что, знаете, дано, наверное, все-таки пробиться не всем, но поскольку это при издании, то там уже люди проходят стажировки, и, наверное, там какой-то естественный отсев уже идет, ну, грубо говоря, как в футболе, да, кто-то попадает в дубль, кто-то может сразу в основу, кто-то никуда, а кто-то понимает, что это не его. Потому что можно, если люди такие импульсивные, им больше подходит там профессия новостника. Есть более задумчивые, но тоже не очень надолго, наверное, им проще быть не новостниками по темпераменту. А так, в общем-то, жизнь сама все выносит, расставляет акценты. Это не, скажем так, советское время, когда, опять-таки, был советский спорт, футбол, хоккей, журнал «Физкультура и спорт» и спортивные игры. И, собственно, и все. Вот. Сейчас масса мест, изданий, порталов, и все, по-моему, только множится. Так что здесь, на этом рынке, думаю, рабочих мест должно всем хватить. У нас пауза.
И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Он человек честный и открытый. Он не бегает за рифмометром. Он просто говорит то, что видит. Он правдоруб. За это мы его и любим. Евгений Ловчев. Легенда спорта, легенда жанра. Программа «Правдоруб Серафимыч». Каждый четверг с 13 часов на радио «Команда». Внимание! У нас новый телефон. Плюс 7-495-228-3980. Твой эфир, твое радио, твоя команда. Каждую неделю человек, от чьего взгляда не укроется ничто. Эрудит, знающий все о мире спорта. Мэтр спортивной журналистики. Скажем просто, Сергей Микулик на радио «Команда.ком».
Всем крайний привет. На этой трансляции у микрофона Сергей Микулик. Мы заходим на последние полчаса. Вот за короткий перерыв у Веры созрел любопытный вопрос. В советское время был такой представитель Федерации футбола Борис Топорнин, но главным начальником футбола считался Колосков. Почему? Вера, ну как раз полчаса должно хватить, чтобы я на него ответил. Там было так. Топорнин недолго, да, рулил футболом, потому что Колосков был там управление хоккея, управление футболом в спорткомитете. Колосков был начальник управления хоккея, и хоккей, если помните, выигрывал много, а тогда это вот конец 70-х, вот, было два провальных чемпионата, да, 76-77, потом появился Виктор Васильевич Тихонов, и начали выигрывать все, кроме вот той жуткой неудачи в Лэк-Плэссиде, когда проиграли американцам, да, 4-3, и всего лишь стали серебряными призерами Олимпийских игр. Но и потом, после этого, Тихонов, по-моему, его сборная года 4 не проигрывала. Вот. И решили, что раз в хоккее есть успехи, а в футболе их нет и нет, слить управление футбола и хоккея и во главе поставить Колоскова. Вот. Хотя сам Колосков по образованию как раз хоккеист. И к футболу он так особо близко не лежал. Вот. Но Колосков, он уже в те годы отличался, так, знаете, способности к дипломатии, умению договариваться и вообще мирить людей. Потому что это, наверное, его первое такое появление серьезное в футболе. Он был тогда руководителем делегации, да, в 82-м году. Если, Вера, могу вам напомнить, если вы не в курсе, там было три тренера по фамилии Бесков, Ахалкадзе и Ломоносовский, и еще им помогали Федотов и Логофет. То есть их даже было не три, а пять. Ну, те-то были помоложе, попроще, там ходили рядом, а те были равноправные. Три главных тренера, чего не было никогда, ни до, ни после. Книга Гиннесса, если не отдыхать должна, то, наверное, даже не первая страница, а обложка должна выглядеть из портретов этих замечательных людей. Так вот, Бесков с Лобановским практически не разговаривали, а Ахалкадзе интересовало только, сколько грузин будет в составе. А если их было мало, а тогда их, собственно, было трое, Шенгели, Сулуквилидзе и Чевадзе, вот. И вот он успокаивался, если все трое были в составе. Если меньше, то, на его взгляд, это была жуткая дискриминация, и все в советском футболе было не так. Это у меня верные сведения, мне говорили, рассказывали люди, которые были внутри. Так вот, и Колосков, он как-то объединял их. Он был, скажем так, переводчиком между Лобановским и Бесковым, вот, успокоителем Ахалкадзе. Вот, ему тогда было едва за 40, Славе Ивановичу, но, тем не менее, вот эти таланты в нем проявлялись. И потом они не раз помогали, потому что схожая ситуация случилась в конце 80-х, когда Фетисов насмерть поссорился с Тихоновым, за него встала вся первая пятерка, кроме Касатонова, и тоже был чемпионат такой, его, кстати, выиграли, когда Колосков, опять-таки, слова Тихонова передавал игрокам, а от них ответные, потому что общаться уже, противоречия накалились до предела, потому что было негласное обещание всех отпустить играть в НХЛ, если выиграть Олимпиаду 88-го года, ее выиграли, но никого не отпустили. Вот, а потом сбежал Могильный, и уже после, соответственно, того, когда границы открылись таким образом, вышли послабления, но, тем не менее, людей мурыжили еще достаточно долго, а Тихонов вообще был против того, чтобы кто-то куда-то уезжал, потому что ему, как глубоко советскому человеку, он говорил, что я тоже имею продолжение тренировать в НХЛ, но я же патриот, я же, как я брошу сборную, ЦСКА и так далее. Вот, и Колосков тогда разрулил эту ситуацию, и даже по итогам чемпионата, это в 89-м году мы выиграли, а на следующий день сбежал Могильный, буквально из-под банкета, то Колоскову вручили золотую медаль. Вот, потому что тогда шведы как-то не стали злобиться, а сделали их очень много. И это вызвало сумасшедший совершенно негативный резонанс, вот, поскольку человек, от которого бегут люди, а руководитель делегации был опять-таки Колосков, да, причем не просто люди, а военнослужащие советской армии, потому что Могилин был, собственно, действующим рядовым, и это было еще дезертирство, ему только что там клюшку не вписали в оружие, и не сказали, что он вместо нее бежал с автоматом, а все остальное было ужасно. Вот, и тогда был совершенно сумасшедший вокруг него скандал, но он сумел выкрутиться, потому что вот умение выходить сухим из воды очень долго тоже было таким серьезным козырем Вячеслава Ивановича. Вот, буквально до тех пор, пока министр спорта Фетисов не стал сводить с ним прежние счеты, а тут еще так удачно для врагов Колоскова подтянулось 1-7 от Португалии, и тогда, что называется, как в старые давние времена, говорит, есть мнение, что вы устали. Вот так я вам коротко прошелся по биографии Колоскова, который вот, на моей памяти был самым вменяемым вот, начальником нашего футбола. Вот, потому что, во-первых, вот, ну и, естественно, когда он стал председателем Федерации, а потом Российского футбольного союза, вот, ему открыли все пути в ФИФА и УЕФА. Не знаю, почему сейчас вот эта история, тут буквально через неделю истекают полномочия господина Фурсенко, которыми он и так очень воспользовался, наверное, там, процентов на 5, в УЕФА. И когда сам Колосков мне говорил, что мы потеряли это место совершенно тупым образом, даже не поборовшись. Потому что якобы Платини, будучи в Москве, сказал Толстык, что если у вас есть представитель в ФИФА, это Мутко, вот, то в УЕФА нежелательно. Вот сейчас такая какая-то кампания разделения идет. И якобы Николай Александрович, ну не якобы, а не стал выставлять в том числе и свои кандидатуры, потому что она как бы напрашивалась почти автоматом, поскольку рассматривают, как правило, вот первых лиц, то есть нынешних руководителей футбола. Вот. И Колосков еще напомнил, что, говорит, знаешь, если бы я в свое время, а он когда-то, что называется, брал все и был одновременно нашим представителем и ФИФА, и УЕФА. И что касается УЕФА, то ему можно верить, он говорит, тогда бы мы не увидели никакого там ни финала Кубка Кубков, и тем более ни финала Лиги Чемпионов, потому что сидят люди, все лоббируют интересы своей страны исключительно, и кому нафиг было бы интересно, что у нас там Лужники пятый раз перекрыли крышу, восьмой раз перестелили газон, и наконец стали тем самым пятизвездным аттестованным стадионом. Потому что таких стадионов в Европе полно. И они все проверены, они все гарантированы. И рисковать вот так вот дарить Лужникам финал, как это было сделано. Я когда, помните, играли у нас английские команды, и один товарищ забил с пенальти, а другой поскользнулся. Вот, то едва ли, наверное, кто-нибудь о Лужниках бы вспомнил, ну, по крайней мере, в таком ракурсе и настоял бы на том, чтобы финал состоялся именно здесь. Вот, это, тем более, знаете, было бы актуально, опять же, уже в прошедшем времени, хотя, наверное, можно еще, да, раз Фурсенко по инерции там неделю доживает, ну, хотя уже ничего не изменишь. То есть о наполняемости наших стадионов после 2018 года, потому что их же надо заигрывать, кем и чем, какие соревнования сюда тащить, не очень понятно.
Вот Вера начинает вспоминать. Когда из управления хоккея отпочковался хоккей с мячом, на чемпионате мира майоров возил сборную по хоккею. Нет, хоккей на траве, там почти разделились к лету, хоккей на траве, по-моему, даже он, в общем, был всплеск интереса к 80-му году, потому что это была наша домашняя Олимпиада, еще масса же народу отказывалась, да, и если я правильно помню, то у нас и мужчины, и женщины завоевали по бронзовой медали, чего не было никогда до, и тем более не было после, и уже не случится у травяных хоккеистов, но как раз вот тогда им были созданы все условия, а потом все стало только хуже и дальше, потому что я понимаю, когда помню, уже в середине 80-х, когда я там начинал в Московском комсомольце, нам постоянно жаловались, что вот у женщин там из 8 команд осталось 6 в чемпионате, потом, по-моему, 4, потом его практически некому было играть. Вот это этим, в общем-то, беспокойством тогдашних начальников, наверное, ограничили самое знакомство с хоккеем на траве плотное, но вот к 80-му тогда тянули все абсолютно виды спорта,
Тогда же, понимаете, была другая страна, и деньги вот сколько надо, столько выделили, надо еще, дадим еще, надо эту Олимпиаду брать, выиграть и задушить всех по медалям целиком и полностью. И это, в общем, удалось, потому что сейчас сложно, наверное, представить, я, правда, далек от этого вида спорта. Вот. Хотя, знаете, не только я, потому что я помню, как мне рассказывал мой друг Денис Казанский, когда неожиданно на Олимпиаде кто-то заболел, и вспомнили, что он игровик. Вот, а он комментирует, кроме того, что футбол и хоккей, он сам очень, ну, такой хоккеист по жизни. И я думаю, что где-то, наверное, наш хоккей потерял от того, что Денис не пробился в свое время мастера. И вот Дениса, соответственно, послали на хоккей на траве в пожарном совершенно порядке. Но он думал, что по ходу, старик, вот кто-то там сошел с дистанции, через полчаса тебе там какой-то плей-офф светит. Вот. И он думал, что он где-то там достанет правила, полистает и как-то выкрутит ситуацию. Но на какой-то из первых минут, говорит, непонятный свисток судьи, и говорит, игроку показывается карточка оранжевого цвета. Вот тут, сказал Казанский, я язык прикусил, потому что сказать мне было абсолютно нечего. Вот. После этого, естественно, там из определенных кругов до телевидения пришла такая злобная записка, что мало того, что вы не уделяете такому замечательному виду спорта, как хоккей на траве, достойного внимания, еще сажаете не пойми кого комментировать Олимпийские игры. Вот. Это, с одной стороны, сейчас вызывает улыбку, но тогда ни Денису, ни тем, кто его посадил, вот в первые моменты было не до смеха, потому что, знаете, есть такие виды спорта, раз уж мы затронули, да, которых вспоминается раз в 4 года, а потом забывается почти навсегда. Поэтому вот я не знаю в стране узких специалистов по хоккею на траве, которые могли бы это комментировать, потому что они должны быть, да, все время в тренинге. А если к ним обращаться вот с такой периодичностью, то, наверное, уже или они будут не в той форме, вот, или все-таки надо, чтобы этот вид где-то на какие-то экраны пробивался, а сейчас в эпоху этой коммерциализации происходит далеко не со всеми, потому что у меня, например, пару раз был на эфире мой друг Артем Шмельков, замечательный комментатор и футбольный в том числе, но он такой певец гандбола, и когда при нем пронесли слово гандбол, у него начинается портить настроение, из-под очков лица слезы, и вообще он перестает употреблять цензурные слова. Но, тем не менее, вот у меня на передаче мы как-то уделяли гандболу времени, наверное, больше, чем ему за год уделили там трансляциями на НТВ+. Вот. И Артем изливал душу о том, как есть несправедливо забытые виды спорта. Вот, что называется, знаете, как такой вот разряд некогда популярно. Хотя я, например, очень любил всегда гандбол смотреть. Если бы показывали больше, то и смотрели бы больше. Вот это та же ситуация, понимаете, когда с гораздо все-таки более, согласитесь, популярными видами. Вот. Поэтому что говорить о хоккее на траве? А что до Бориса Александровича Майорова, то, знаете, я думаю, он бы любую сборную повез по любому хоккею, потому что Борис Александрович свои, там, 77 лет чудесно себя чувствует, и у него масса реформаторских идей, он никогда ни с чем не согласен, он всегда идет в контрах, с удовольствием, знаете, так ностальгически вспоминает советское время, и дай ему волю, вот сейчас его назначить каким-нибудь действующим хоккейным начальником, он бы делал, наверное, месячные паузы в этих чемпионатах КХЛ перед каждым этапом Евротура, потому что, по мнению Бориса Александровича, сборная — это по-прежнему лицо советского хоккея, точнее, российского, извините, и она должна, соответственно, быть подготовлена, и только тогда все у нас будет хорошо, а может быть, и еще лучше. Таким людям, конечно, можно завидовать, потому что вот я желаю ему прожить еще несколько раз по 77 и с тем же задором вступать в любую полемику. Вот. Когда, кстати, были в Сочи, то Борис Александрович единственный, кто мог принимать поздравления из всех наших хоккейных тренеров, потому что он, собственно, что называется, дал путевку в жизнь Тиему Селяне, когда тренировал в Финляндии, и Тиему из юниоров, как раз это была его такая первая команда мастеров, именно от Майорова он уезжал в НХЛ, и когда в Сочи они виделись, он его называл «my favorite coach». Вот все это видели, и все, наверное, ну, каждый по-своему завидовали Борису Александровичу, потому что у них такого уже никогда не будет, тем более что всем приходилось корчить такие скорбные рожи ввиду успеха в кавычках нашего хоккея и наших тренеров. И один Борис Александрович мог смело улыбаться и чувствовать себя на коне. Вот, что он, собственно, полностью заслужил. Вот, кстати, образец, Вера, и спортсмена, и чиновника, потому что вот Борис Александрович, интересно, что называется, любая движуха, и он, по-моему, же и вице-президент федерации, тоже какую-то и комиссию там возглавляет, и на все у него, его, повторю, 77 хватает сил, и разума и энергии. Поэтому, когда говорят, что вот эта вот старая гвардия, она уже чем-то мешает, то, наверное, так говорят те, кто не видел их в действии. И кто считает, что люди этого возраста, они уже, кроме как на какой-то там бубнеж, непродуктивны, ни на что не способны. Но к Борису Александровичу Майорову это ни в коей мере не относится. За это я совершенно точно отвечаю. Так, если еще есть какие-то вопросы, у нас остается целых 10 минут. Вера, Борис и все остальные... Я готов. Потому что в следующий раз приглашу Дичковского, и мы просто не успеем тогда, Борис, на все ответить. Женя как разольется, как начнет а-ля Толстых говорить абзацами, вот, и сложно будет его остановить. Потому что все-таки вот, когда люди становятся чиновниками, у меня, знаете, вот, впечатление, что им какой-то чип в голову вживается, и там вот щелк, и уже какой-то вот блок любого самого примитивного, безобидного вопроса, на него врубается 10-минутный ответ, и в момент вот этого потока сознания очень сложно что-то изменить. А если даже человека попытаться сбить, он может, знаете, вынырнуть, вот, как из воды, вот, набрать воздух, ответить коротко на что-то еще, говорит, так вот, я не договорил, и вернулся к тому же самому, потому что вот советские чиновники, они очень трудно сгибаемы. Из них, кстати, вот по мне все равно Колосков number one, потому что как раз с ним всегда было, ну, легко вести диалог. Вот, он, что называется, был в теме всего и вся, как он любил про себя говорить. Говорит, я полдесятого, я на работе, независимо от того, что бы там было вчера. Вот, и если с Колосковым договорился, можно на какой-то встрече, он тебе легко мог ее назначить там, типа, на 8:15 утра и попробуй опоздать. Вот, при том, что таким, знаете, деспотом-начальником он, в общем, никогда не смотрелся, несмотря на свой там внушительных размеров кабинет и количество людей в приемных, потому что когда он еще был начальником всего советского футбола, вот, там, знаете, очереди были еще те, потому что всегда надо было кого-то там в обход чего-то заявить, перезаявить, кому-то поменять календарь, и звонили там первые, вторые и 15 секретарей всех республик. То есть веселое было время, и как-то он с этим, в общем, уверенно управлялся. Вот, это я еще к тому, что тогда была всегда в федерации, потом в РФС, независимо от переименования, очень серьезная команда, чего я вот не увидел у всех последователей Колоскова. Вот. Ну, может быть, это мое субъективное, опять-таки, мнение, оно в любом случае субъективное, но вот там она была, и она была из профессионалов. Потому что там заместителем был Тукманов, заместителем был Родионов. Вот. А так вот из тех, кто был тогда, остались, собственно, вечные Алексей Александрович Парамонов и Никита Павлович Симонян. Но они больше уже, наверное, все-таки свадебными генералами, за исключением тех случаев, когда Никита Павлович после очередной отставки очередного президента приходится брать на себя его, и все бросаются что-нибудь продавить, кто лимит, кто смену схемы чемпионата, кто что-нибудь еще. И в свои почти 90 лет Никита Павлович, тем не менее, эти вопросы, что называется, разруливает, хотя мне кажется, что, в общем, без особой радости, потому что, в общем, не то, что возраст берет свое, но как-то вот стройная система, которая была при Колоскове, она была грамотно выстроена, где каждый знал, что ему делать. А сейчас, когда, в общем, ну, у Толстых, наверное, у нас все-таки чуть другая ситуация, но, тем не менее, все равно приходят люди, которые, в общем-то, по мячу били в своей жизни так, на любительском уровне, что называется, не за деньги, то, наверное, это не очень правильно, потому что, когда люди говорят на разных языках, не всегда можно достичь взаимопонимания, или, по крайней мере, к этому там, гораздо более долгий путь. Потому что вот тогда у Колоскова все действительно были подогнаны, и все вышли из спортивных кругов. Хотя, конечно, система была другая, но, тем не менее, вот чтобы пришел человек из какого-то там непонятного бизнеса, который где-то что-то заработал и поэтому считает себя умнее всех, ну или во всяком случае многих, а как-то не то, что спорить там, а хотя пытаться разговаривать с ним на равных можно только в том случае, если ты докажешь, что у тебя столько же денег, сколько у него. Вот это было, и было все грамотно. А сейчас вот немножко все идет крен в другую сторону, и я так понимаю, что Николай Соломонович Толстых все-таки тоже больше из того колосковского времени. Они, кстати, в свое же время были непримиримыми врагами. Вот, потому что Николай Александрович, в общем, так постепенно поднимаясь от президента «Динамо» к президенту «Лиги», тоже хотел, что называется, порулить всем футболом, но Вячеслав Иванович ему никак этого сделать не давал, и там, в общем, доходило до серьезных разборок. Вот. Но, тем не менее, тогда Колосков отбился, потому что Толстых не получил поддержки сверху, а когда уже ее получил Фетисов в плане увольнения Колоскова, то все, в общем, и состоялось. Но сейчас, когда говорят, сравнивая Толстых, некоторые товарищи, что его предшественники, они якобы что-то развивали, а Толстых гробит, то, в общем, особого развития я, честно говоря, предшественников не видел. Ну, если там ездить и на деньги Абрамовича презентовать поля, подаренные регионам, ну, если в этом было развитие, то, ну, частично, да, наверное, это можно признать. А что касается следующего господина Фурсенко, то, в общем-то, по-моему, все, за что ему можно сказать спасибо, это за введение этого института, да, скажем так, переходных игр, потому что они действительно реально всколыхнули чемпионат, и болото стало гораздо меньше, вот этой тихой гавани. Вот, но, учитывая, сколько негатива уважаемый господин Фурсников привнес при этом в наш футбол за не такое уж долгое время своего правления, то, наверное, это, в общем, считайте сами, что перевешивает. Хотя, если кто-то сейчас какие-то положительные моменты из периодов правления нашим футболом выше озвученных товарищей продемонстрировать, я готов полемизировать. У нас еще минут пять есть. А вот тут соболезнуют Арсеналу. Ну, я тоже, в общем, готов поддержать. Тем более, вчера, наверное, Арсенал там, мяча 3 только в первом тайме мог забить. Но факт остается фактом. 5 раз подряд, да, Арсен Венгер останавливается со своей командой именно на этой стадии. Поэтому, действительно, кроме сочувствия, ничего вызвать не может. Такой, знаете, сизифов труд. Такое впечатление, что вот камушек докатывается до определенной точки на вершине горы, чтобы потом с грохотом рушиться обратно. Вот. А с другой стороны, видите, Монако, то сколько говорилось о том, что пошли по пути распродаж, а теперь можно зачесать затылок. Если из команды, да, уходят Фалькао и Родригес, а потом вдруг эта команда залезает в восьмерку в Лиге чемпионов, наверное, есть о чем подумать. Кстати, как вот до этого не раз спрашивали о наших перспективах, да, в таблице коэффициентов УЕФА. Но вот они, господа, к сожалению, пока достаточно туманные, потому что и ПСЖ, и Монако уже в восьмерке. Вот. У нас там одной ногой «Зенит», и очень сомнительно, чтобы там было «Динамо». В общем, меня когда в прошлый раз спрашивали, это было еще перед первой игрой, но уже тогда мы, в общем-то, озаботились тем, что у Кокорина сезон не складывается. После этого прошло еще две игры, и нельзя не признать, что Александр ничего не показал совершенно в Неаполе, и не намного больше показал за отведенное ему время в матче со «Спартаком». Вот. И вообще такое впечатление, что «Динамо», кроме как со «Стандартов», где на 80% угроза исходит от Курани, и остальные 20% расправляются на всех, в общем, забить ничего толком и не может, потому что основная беда в игре со «Спартаком» была как раз в том, что с игры создавалось, мягко говоря, немного моментов, а те, что создавались, те запарывались, потому что, опять же, если возвращаясь к Кокорину, ну, что можно вспомнить, его этот корявый удар в концовке, когда мяч проскакал мимо правой от него штанги и левой от Реброва. Вот поэтому, чтобы «Динамо» завтра исполнил свой классический 2-0, в это слабо верится. Гораздо больше верится в то, что как раз Наполи забьет и на чужом поле. Вот. А сумеет ли «Динамо» разразиться нужным количеством голов, как-то думаю, что таких особых предпосылок к этому нет, потому что одно дело говорить, что вот она команда делается, но пора бы ей уже и сделаться, а когда выясняется, что атака во многом зависит от настроения одного человека, а второй играет без контракта, и, видимо, ему осталось тут несчастные пару месяцев. Меня, кстати, всегда вот по-своему забавляет это, вот эти вот проговорки реакционные из стана руководства, когда выясняется, что как там Курани. Ну, мы с ним разговаривали, но честно сказали ему, что еще, в любом случае будем покупать еще одного нападающего. А ему-то какое дело? Его интересует сумма своего контракта, его продолжительность. Вот, по-моему, он еще не второй тренер и вообще ни в какие административные штабы не входит для того, чтобы с ним обсуждать общее комплектование команды. Вы скажите ему, что вы ему готовы предложить и насколько. И, наверное, этим-то можно и ограничиться. А сколько будет нападающих вокруг него, 5 или 10, самого Кевина, я думаю, тоже, вот, чтобы так уж волновало. Ну, во вторую очередь, наверное, да, но в том случае, если он останется с команды, вот, потому что все эти разговоры о том, что семья хочет в Германию, ну, наверное, ей там удобнее, чем здесь, но вы же контракт не с семьей заключали, а с человеком, который, как выясняется, единственный, это вот на серьезном уровне или забивает голы, или создает к ним предпосылки. Так что, если говорить о завтрашних перспективах наших Еврокубках, то на «Зенит» я поставил, естественно, гораздо более уверенно, а «Динамо» много шансов я дать не готов, потому что есть чувство, что «Наполи» наверняка в «Химках» забьет. Вот, на этой не совсем оптимистической ноте я с вами прощаюсь. До следующей среды, там мы уже будем знать, собственно, гораздо больше раскладов. И всех их с удовольствием обсудим. А там, может быть, и Роман Широков что-нибудь свеженькое нам подкинет. Ну, или хотя бы господин Федун, который сейчас, я думаю, весь административный штаб «Спартака» лихорадочно ищет какие-нибудь детские фотографии Широкова, где он тоже фанател не за Краснодар. Вот всего вам доброго.